говорит Радио Свобода. Министерство обороны России отказывается добровольно платить надбавки к пенсии вдовам военных, погибших в Сирии.
Наши первые дела, выигранные для героев Российской Федерации, они датируются 2005 годом. То есть вот можно посчитать, что 14 лет мы выигрываем все эти дела.
Отдадут ли музей Андрея Рублева Русской Православной Церкви?
Когда музей вправе отдать, а вправе не отдать. Это один разговор. Тут есть предмет для диалога. А тут какой диалог? О чем тут разговаривать? Когда придут силы и отберут.
Отмечающий 95-летие журнал «Звезда» борется за выживание.
Одного танка хватило бы на то, чтобы журналы могли, я думаю, в течение нескольких лет спокойно радовать своих читателей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 21 марта. Министерство обороны России отказывается добровольно платить положенные законом надбавки к пенсии по утере кормильца вдовам и другим родственникам российских контрактников, погибших в Сирии. Судиться с военным ведомством приходится даже тем, чьи погибшие родные были посмертно награждены званием Герой России. Например, вдове летчика Олега Пешкова, чей самолет был сбит 24 ноября 2015 года, турецкими ВВС в районе сирийско-турецкой границы. Мой коллега Марк Крутов беседует с председателем правления фонда «Право матери» Вероникой Марченко.
На самом деле, первые судебные процессы вообще в России на эту тему инициировал фонд «Право матери» еще в 2005 году. То есть наши первые дела, выигранные для героев Российской Федерации, они датируются 2005 годом. То есть вот можно посчитать, что 14 лет мы выигрываем все эти дела по стране и, собственно, задаемся тем же самым вопросом. Безусловно, причина, по которой это не делается, она такая цинично-экономичная, как считает, видимо, наше ведомство, в войсках которых служили погибшие, это и Министерство обороны, и Министерство внутренних дел, сейчас Национальная гвардия, и Федеральная служба безопасности, в общем, везде, где в ведомствах есть военнослужащие люди, которые участвовали в боевых действиях, либо просто являются ветеранами боевых действий, либо еще в связи с этим имеют звание, в частности, Герои Российской Федерации. Все эти ведомства, они пытаются таким образом на семьях погибших офицеров просто сэкономить. Контрактников просто сэкономить, как им кажется, бюджетные деньги. То есть вот этот приоритет экономии этих денег, он стоит во главе угла. Поскольку никаких объяснимых каких-то причин отказов нет, все суды Министерства обороны, МВД, ФСБ нам проигрывают, десятилетиями проигрывают. То есть судебная практика, безусловно, сложилась вплоть до высших судов, до Верховного суда Российской Федерации. Но все это не является основанием для ведомств, для того, чтобы назначать эти надбавки в бессудебном порядке. Соответственно, здесь принцип очень простой. То есть ты отказал 100 человекам, из этих 100 человек до суда дошли там, не знаю, 10-50. То есть вот она экономия. Никаких других объяснений этому нет.
Касается ли эта проблема только вдов и других родственников военнослужащих, погибших в Сирии, или сейчас суды идут и родственники военнослужащих, погибших и в предыдущих военных кампаниях, которые вела российская армия, например, в Чечне?
Сирия тут совершенно ни при чем. Имеется в виду ветераны всех боевых действий, которые у нас указано в законе о ветеранах. То есть там даже не только начиная с Афганистана, а вот там, если раньше у нас что-то были, какие-то малоизвестные боевые действия, в частности, там какая-нибудь Эфиопия там, и так далее. То есть все любые боевые действия, то есть Сирия — это просто последняя новая строчка, которая подписалась в этот длинный список. Безусловно, это касается абсолютно всех. И Афганистана, и Чечни, и Сирии, там, и в Эфиопии, в той же самой. Не имеет никакого значения, в каких боевых действиях они участвовали. Эти боевые действия, если они указаны в законе, они, соответственно, признаются ветеранами этих самых боевых действий. И это касается всех абсолютно, не только Сирии.
И все-таки изменилась ли как-то специфика обращений матерей и родственников погибших солдат в ваш фонд с началом военной кампании в Сирии? С какими проблемами к вам чаще всего сейчас обращаются? И обращаются ли к вам, например, родственники погибших не контрактников Минобороны, а представителей каких-то частных военных компаний? Может быть, такие обращения тоже есть?
Нет. Если они даже и будут, то мы им просто, к сожалению, будет вынуждены сказать, что мы этим не занимаемся. Мы занимаемся именно теми людьми, которые являются военнослужащими, официальными государственными военными служащими по Российской Федерации. Все, кто в частном порядке собрал рюкзак и уехал там куда угодно, это не имеет никакого отношения к российской армии. И к законам, соответственно, которые защищают военнослужащих российских, эти люди тоже никакого отношения не имеют. Поэтому у нас только военнослужащие, действительные военнослужащие российской армии. А что касается по проблемам, с которыми обращаются семьи погибших в Сирии, они ничем абсолютно не отличаются от всех остальных проблем всех остальных семей погибших. То есть за какие-то выплаты, льготы им приходится судиться, вот в частности за надбавки к пенсии по случаю потери кормильцев 32% либо 100% в случае звания Героя Российской Федерации. Ну, плюс недостаточная информированность семей о тех льготах, которые им положены. В этом смысле совершенно ничего не меняется, они не отличаются ничем от других семей. Все в этом смысле одинаково.
Минобороны далеко не всегда официально признает гибель своих военнослужащих в Сирии. Сказывается ли это каким-то образом на положении родственников погибших?
Мне трудно сказать, потому что у нас не было таких случаев, чтобы как-то мы с этим сталкивались. Но в любом случае, если говорить об официальном статусе погибшего, он должен быть установлен документами, безусловно. По нескольким, буквально по двум, может быть, делам у нас военные комиссариаты не обжаловали во второй инстанции суды, которые они нам проиграли в первой. И в частности, это вот в первом случае они не обжаловали наш суд, выигранный в интересах семьи Рифагата Хабибуллина. Это боевой летчик, который погиб в 16-м году в Сирии. До этого он еще служил и в Чечне тоже. В общем, он герой Российской Федерации, награжден посмертно. У него там огромное количество боевых заслуг и так далее. И вот это был первый случай, когда у нас военный комиссариат не обжаловал решение. Во всех остальных случаях эти решения обжалуются, несмотря на то, что представители военкоматов, ну или там соответствующих пенсионных органов МВД, ФСБ, это не имеет значения, они заведомо знают, что они проиграют. Но, тем не менее, они вот затягивают как бы исполнение этих решений и говорят, оправдываются это тем, что типа, ну вот им начальство велело там обжаловать, они не могут не обжаловать, там им не стыдно это обжаловать и так далее. Вот буквально только в нескольких случаях, в частности, вот по Хабибуллину, еще по некоторым военкоматы не обжаловали. И всегда это делают, хотя это абсолютно бессмысленная трата времени суда, соответственно, времени, денег, да, суда, времени сотрудников юридических отделов военкоматов и времени семьи, с которого она, собственно, начнет получать эту выплату, потому что апелляция – это там тоже затягивание дела на некоторый срок. Но во всех остальных случаях они упорно совершенно это обжалуют.
А вы знали, что вдова Героя России летчика Пешкова, мне кажется, про него все знают, ей тоже пришлось судиться с военкоматом за 100% надбавку, поскольку он был уже награжден почти сразу званием Героя России?
А это всем приходится судиться, никому ее не назначают без суда. То есть это не только ей, это вообще всех касается. То есть это не какое-то исключение. Эти надбавки невозможно сейчас получить иначе, чем через обращение в суд.
Ну, просто в случае с Пешковым меня поразило, что это, это, скажем так, не рядовой человек. Это человек, про которого рассказывал.
Ну, у нас, я вам могу сказать, что, наверное, 20 героев Российской Федерации, за которых мы судились. Не один, не два, а человек 20, наверное. Может, 25 в последней серии. То есть отказывают всем. Простым ветеранам боевых действий, героям Российской Федерации, семьям их, там, матерям, отцам, вдовам, детям. То есть это тотальный подход, что это можно получить только через суд. Почему? Это абсолютно непонятно, потому что за 14 лет судебная практика, созданная Фондом права матери, в общем, абсолютно однозначно говорит о том, что позиция о том, что эта надбавка этим людям положена, она все уже подтверждена судебными инстанциями всеми возможными в этой стране. Но это немножко наплевать военным ведомствам на это все. То есть они продолжают гонять всех людей из суды. То есть хорошо, если им удается обратиться к нам, потому что мы это делаем просто бесплатно для них, да, им не надо нанимать адвокатов, тратить на это какие-то последние деньги. Ну и судебная практика, которая у нас есть там за 14 лет, сами понимаете, у нас там в любом регионе есть выигранное решение уже. То есть это все просто происходит быстрее и эффективнее, чем когда они сами пытаются что-то там делать. Но в любом случае работает только вот таким образом. То есть нужно прокрутить вот это вот дело через суд. По-другому это не будет выплата надбавки. И, безусловно, есть люди до сих пор, скорее всего, и поток их обращений к нам фонд это подтверждает, что до сих пор остаются те семьи, которые не получают эти надбавки, хотя имеют на это право. Ну, просто кто-то там не такой общительный, там, да, не читает соцсети, не обращается там никуда, сидит, плачет в уголке. Они без этих денег. То есть это вот она, это экономика по-русски. Мы сэкономим на семьях героев, на семьях ветеранов боевых действий.
А вы обращались от имени своего фонда в Минобороны с просьбой как-то пояснить это?
Да, еще там в 2000-х каких-то годах, в 2009-м, 2010-м последний раз, да, мы обращались с обращением в Министерство обороны, как раз указывали о том, что судебная практика в стране сложилась, и, собственно, у нас нет темы для дискуссии на тему, положены им эти выплаты или нет. То есть этот вопрос закрыт давным-давно, они им положены. И как раз мы просили Министерство обороны, собственно, создать механизм, выпустить такое же инструктивное письмо, по которому сейчас все военкоматы им отказывают. Понимаете, понимаете, да, что это не придумки низовых районных военкоматов в каждом городочке. Это инструкция, полученная сверху. Соответственно, мы просили Министерство обороны обобщить, проанализировать судебную практику и сделать из нее единственный вывод, который напрашивается о том, что надо назначать без судов, чтобы не гонять свои семьи, своих же героев по судам. Это вообще так позорно, стыдно, там, неприлично и так далее. Но это также там, на этом получили прекрасный ответ, что нет, а мы считаем, что не положено. Ну да, там вот 15 лет там все суды считают в России, что положено, а Баба Яга против, а мы считаем, что не положено. Это все. Деньги во главе угла у нас сейчас, да, у нас такая, как сказать, идеология главенствующая, что деньги все, человек ничто. Такой капитализм там в крайнем варианте. Вот у нас сейчас деньги все, поэтому деньги намного важнее людей.
С председателем правления фонда «Право матери» Вероникой Марченко беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сотрудники Центра по противодействию экстремизму пришли накануне в театральную студию «Дети Райка» в Москве, где артисты театра «ДОК» должны были играть документальную пьесу «Кантград». Этот спектакль, поставленный по воспоминаниям советских спецпереселенцев, повествует о том, как после Второй мировой войны русские люди находили общий язык с оставшимися там жить немцами, выселенными из своих домов. Как рассказала «Радио Свобода», режиссер постановки «Кантград» Анастасия Патлай, сотрудников в погонах интересовал именно этот спектакль, и они дали понять, что содержание пьесы проверяют на экстремизм. В результате Патлай, чтобы не обострять ситуацию с партнерами из студии «Дети Райка», приняла решение перенести спектакль в Сахаровский центр, где показ прошел без инцидентов. О том, как на пустом месте возник конфликт между театром «ДОК» и столичными силовиками, рассказывает Мумин Шакиров.
В 1992 году калининградские историки под руководством профессора Юрия Костишова закончили работу над книгой «Восточная Пруссия глазами советских переселенцев». Исследователи ездили по региону и записывали воспоминания первых советских переселенцев, приехавших в область в 1945-1950 годах. Эти интервью легли в основу спектакля. Пьеса «Кантград» идет на московских подмостках в рамках репертуара театра «ДОК» больше 2 лет. И за это время ни разу силовики не интересовались этой постановкой. И появление сотрудников центра «Э» в студии «Дети Райка», где должен был быть показ 20 марта этого года, стало неожиданностью для режиссера Анастасии Патлай.
Мы, конечно, потрясены, что это наша некоторая сложность с показом спектакля в Калининграде, что она нам сейчас аукается в Москве. Этого мы не ожидали. То есть, вот, потому что мы в Москве играем спектакль больше 2 лет. И, в общем, понятно, что он вообще не привлекал никакого внимания, кроме там какой-то общественности, и зрителей и так далее. Общественности, я имею в виду, историки очень ценят этот спектакль. Да, там всякие там философы-социологи, которых мы приглашали на обсуждение, потому что он действительно очень, такой яркий пример возможности построения диалога после войны, например, да. В общем, это достаточно объективная, такая документальная, в общем, можно сказать, сентиментальная, на самом деле, история, да.
Что произошло в Калининграде, время и что спровоцировало конфликт?
Это называется попытки, это противодействие показу спектакля. И эта попытка была, потому что у нас была договоренность с площадкой «Фридландские ворота», и даже театр «ДОК» с музеем «Фридландские ворота» заключил договор аренды и оплатил им. Но в первую очередь важно было, что им самим хотелось, потому что директор этого музея Андрей Ярцев входит в группу тех историков калининградских, которые сами интервьюировали этих советских переселенцев. Он на самом деле очень хотел этот спектакль. Но вот буквально за 2 дня до нашего вылета в Калининград, показы в Калининграде у нас прошли 12-13 февраля. Наш вылет был 11 февраля утром из Шереметьево. 9 февраля в субботу он, сообщил о том, что он по, так сказать, причинам, которые он не может озвучивать по телефону, отказывается от проведения спектакля. Деньги я вам верну, все репутационные риски я осознаю и беру на себя и так далее. Но спектакля не будет. он не стал оппонентом. Он просто отказал, причем такой, с такой формулировкой, что было понятно всем вокруг, и в том числе всем его калининградским коллегам, что на него было оказано давление. Поскольку он директор государственного музея, то все как бы даже вошли в его положение, что ли. Да?
Спектакль состоялся?
Да, да, мы там быстро сориентировались и нашли другую площадку. В Калининграде было оказано давление на директора музея «Фридландские ворота». Кто именно? Я могу только сказать, что это точно не администрация области. И дальше уже...
Ну, какие-то псевдопатриоты или кто это? То есть вы не стали выяснять?
Понимаете, я способна к анализу, безусловно. И дело в том, что когда мы уехали оттуда, в ряде таких калининградских маргинальных очень ура-патриотических или ультрапатриотических сайтов было опубликовано около 10 статей в жанре пасквиля. На пасквиля на режиссера, драматурга, на спектакль, на фонд Бёля и так далее. И это конкретные люди, это вот портал exclave.ru и еще один какой-то, но это можно все погуглить и найти.
То есть они кем-то финансируются?
Я думаю, что они кем-то финансируются. У них посещаемость 20 человек в день. И их уровень профессионализма просто ниже плинтуса, потому что все эти статьи сделаны методом копипаст. Да? Это скопировал, вставил.
Итак, история с Калининградом благополучно закончилась. Были спектакли, были обсуждения, дискуссии, был успех. Вы возвращаетесь в Москву, и репертуарный спектакль продолжает свою жизнь на московских площадках. И вот намечена очередная площадка «Дети Райка».
Да, это на этой площадке «Дети Райка» мы играем спектакль «Конград», начиная с ноября, потому что с сентября у театра «Док» нет своего помещения, и с ноября мы там играем. То есть это на регулярной основе. И не только спектакль «Конград» играется в «Детях Райка», но еще несколько спектаклей по просто договору аренды. И у нас должен был вчера состояться спектакль именно там. Опять же, это не был конфликт на площадке «Дети Райка». Это вот ситуация повторяется, да? Кто-то, ну, я скажу, кто, да, есть понимание, кто, пришел на площадку «Дети Райка» не во время спектакля, поэтому не было конфликта театра и кого-то.
Накануне?
Да, накануне спектакля к Наталье Туровской, директор, по-моему, детской театральной студии «Дети Райка». К ней пришли три человека, один из них, насколько вот я понимаю, участковый, и двое – центр по, вернее, с экстремизмом МВД по ЦАО. В общем, с неясными целями, как-то с ней разговаривали, из чего мы можем заключить, что это давление. Потому что они спрашивали у нее, а на каких правах вы здесь находитесь? А покажите ваш договор аренды, потому что они, у них помещение в долгосрочной аренде. А вы, вам не кажется, что вы можете быть нежелательной нам здесь в ЦАО? И так далее. Поскольку детская театральная студия с очень хорошей репутацией, конечно, это более чем неприятно.
Дальше вам позвонила Наталья Туровская или ее представители и сказали, что у нас вот такая ситуация. И вам предстояло принять решение.
Ну, я тоже говорила с Наташей. И сначала речь не шла о переносе спектакля. И, в общем, я должна отдать должное ее мужеству, да, что она не требовала, чтобы мы спектакль проводили где-то в другом месте. А она просто попросила нас, что поскольку у нас завтра спектакль на ее площадке, чтобы мы позаботились о превентивных каких-то мерах, юристах на площадке, журналистах и так далее. Мы начали именно это делать, и на самом деле это просто инсайт мне в голову пришел. Ну, меня мучила мысль о том, что жертвой этой ситуации может стать детская театральная студия, и поэтому мне пришла в голову мысль проверить расписание Сахаровского центра и можем ли мы там играть. Я позвонила моим друзьям из Сахаровского центра, узнала, что в принципе можно то мероприятие, которое у них назначено, попробовать перенести в другой зал в Сахарнице. Я позвонила Сергею Лукашевскому, директору Сахаровского центра, спросила разрешения. И на самом деле выдохнула, потому что, то есть нам разрешили. И у нас очень хорошие отношения с Сахаровским центром. Это потому, что у меня как бы хотя бы часть этих кирпичей с плеч упала. Да,
то есть ситуация повторилась, как в Калининграде вы перенесли площадку, так и в Москве.
Да, с точки зрения переноса она повторилась, но здесь это уже была моя инициатива, так сказать, освободить эту площадку от какого-то следа давления. Да.
Итак, теперь вопрос, кто стоит за этим давлением?
Я думаю, что это калининградский след, потому что иначе быть не может. Потому что именно там вот эти вот ультрапатриоты, которые сидят на зарплате у кого-то, кого я не знаю.
Это слишком таинственно звучит.
Нет, ну, мне просто не кажется, что как бы из любви к истине люди, значит, занимаются и таким бредом, да. Но при этом я не могу сказать, кто им там платит. Потому что, вот вы посмотрите сюжет телеканала «Россия-24». Я вчера сначала пожалела, что отдала им комментарий, а сегодня посмотрела, подумала и думаю, ну нет, хотя бы там представлена наша точка зрения, потому что сюжет бы они сделали, видимо, все равно. А все остальное, что там, это как раз комментарии журналиста Выползова, калининградского, журналиста, не знаю, как это называть, это не профессиональный создатель пасквилей. И вроде бы он руководитель сайта «Ньюсбалт».
Что он сказал?
Или Болтник.
Он выступил в эфире канала 24, да? И что сказал?
24, ну...
Сначала был ваш комментарий, да. А потом его.
А потом он, знаете, это вот, этот спектакль можно, на него можно посмотреть, или нам предлагают посмотреть на советских людей, как на быдло, например, да? В общем, он просто представил в эфире телеканала «Россия-24» искаженную информацию о спектакле и свою интерпретацию. Я не уверена, что он его даже смотрел. Важно, что когда мы были в Калининграде, он опубликовал там статью «Кандград должен быть разрушен». Если следовать как бы букве этой статьи, то его цель – это уничтожить спектакль «Кандград». Что, собственно, как бы есть попытка это реализовать. Да? Я думаю, что этот человек озвучивает какие-то силы. Понимаете, ну, есть как бы некоторый заказ, в принципе, да, сейчас на охранительную такую политику, на политику изоляционную. В Калининграде это просто тем более сильно, потому что это анклав, потому что есть история, да, этой территории, которая была передана СССР. Там есть некий идеологический конструкт, созданный какими-то силами. Я не могу сказать властями, да, это же там не Путин сказал, давайте мы сейчас вот так. Вот, но понятно, что это как-то вот все исходит.
То есть, грубо говоря, это в тренде таком?
Это тренд, да. Называется этот конструкт там ползучая германизация. Звучит совершенно бредово, и что это, в чем это выражается, никому не понятно. Но объектом нападок со стороны апологетов как бы вот этого конструкта ползучей германизации являются люди, которые просто интересуются историей Восточной Пруссии, истории вот этого вот периода, когда туда приехали переселенцы, которые занимаются семейной историей, которые восстанавливают, например, делают там музей «Немецкая квартира» там 20-х годов, там есть, да, такой. Просто люди решили сделать музей, а вот они живут в немецких домах, да, и тут когда-то был совсем другой быт. Вот они коллекционируют предметы быта, например, начала 20 века, и создают из этой немецкой квартиры модель квартиры, например, 20-х годов. А как там все было устроено?
Почему вчера никто не пришел на ваш спектакль из ваших оппонентов?
Мне кажется, что в том числе благодаря огласке, я очень благодарна, на самом деле, отзывчивости, ну, во-первых, Зоя Светова, которая сразу откликнулась на этот сюжет, да, на то, что я ей рассказала. Во-первых, помогла найти адвокатов, во-вторых, написала, да, для МБХ медиа, что потом разошлось. И я думаю, что перенос в Сахаровский центр тоже, потому что вот на Сахаровский центр как бы нельзя оказать давление. Это уже, так сказать, тертые калачи. Там регулярно проходят какие-то мероприятия, которые кому-то могут не нравиться, но при этом они не являются незаконными, да, так же, как этот спектакль. И потом там очень, в этом смысле, площадка удобная. То есть там все видно, там все как на ладони, там невозможно как бы ни в какую, никуда зайти. Но между тем, я не думаю, что они не пришли, потому что были люди, так сказать, с такими ГБшными физиономиями.
Были?
Ну, да, которые купили билеты. И были люди, которые прибежали прямо перед спектаклем, типа, продайте нам билет. Мы говорим, а извините за наличные, мы не продаем билеты за наличные, пожалуйста, покупайте их на сайте театра ДОК. Где? На сайте. На каком сайте? Театра. Какого театра? А вы пришли на спектакль? И, в общем, этот человек убежал и больше не прибежал. Я думаю, то ли он не справился с системой электронных продаж, то ли как бы ему слишком быстро дали задание. Да? Ну, в общем, не было никаких эксцессов. При этом я перед спектаклем объявила, что в зале находятся юристы, адвокаты и журналисты.
Это была театральная режиссер Анастасия Патлай. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Администрация российского президента рассматривает варианты, которые позволят Владимиру Путину остаться у власти как можно дольше. Об этом сегодня написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю. По данным одного из собеседников агентства, один из вариантов развития событий – это создание нового государства путем объединения с Белоруссией. Новую страну, как утверждается, может возглавить Путин. Таким образом, он обойдет ограничения по числу президентских сроков. Бывший сотрудник администрации российского президента Андрей Калядин в разговоре с Bloomberg также сказал, что Кремль рассматривал сценарий, по которому пошел Казахстан. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Боитесь ли вы ухода Путина? Такой вопрос задавал прохожим Артур Давлетшин.
Это нормальный процесс. Смена власти, свежая кровь, новые идеи. Новые подходы в решении проблем, которые есть у любого государства. Аналогично с Германией. Госпожа Меркель тоже там после 16 лет у власти. Скорее всего, сейчас она будет заменена на какого-то другого человека, что, в принципе, наверное, хорошо. Как известно, демократия – это несовершенная система, но никто ничего лучшего пока не предложил.
А почему это надо бояться? Президенты приходят и уходят. Государства остаются?
Я думаю, то, что он будет еще у власти лет 5 минимум.
Сложный вопрос, конечно. Ну, потому что он, в принципе, все правильно делает, наверное. Я боюсь, что дальше будет хуже, если кто-то другой придет.
Идеальных людей не бывает. А Путин замечательный. Мы его все очень любим и будем голосовать только за него. Потому что другого такого у нас в стране пока еще не родилось.
Люди все равно. Они чуть изменятся.
А ее не будет же. Но это вечный король, типа.
Нет, я не боюсь отставки Путина. Я мечтаю об отставке Путина. Потому что я считаю, что сегодняшняя жизнь в нашей стране является следствием его неправильной политики. В частности, у меня двое сыновей. Один из них уже призывного возраста. Сейчас у него отсрочка, он студент. Но я совсем не хочу, чтобы мой сын участвовал в войнах, в частности, с Украиной и с другими странами.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, боитесь ли вы ухода Путина. Опрос провел Артур Давлетшин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Кшиштоф Щерский прокомментировал решение главы государства не приглашать Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он заявил агентству ПАП, что Польша будет отмечать дату агрессии против себя с представителями государств, которые сотрудничают с Варшавой в обеспечении мира на основе соблюдения международного права, уважения суверенитета других государств и их территориальной целостности. Этих правил было признаком агрессора 1939 года и остается самой большой угрозой миру сегодня, отметил Щерский. На мероприятие приглашены руководители стран НАТО, в том числе Германии, стран Восточного партнерства, в том числе Украины и Белоруссии, и генеральный секретарь ООН. Центральная избирательная комиссия запретила КПРФ передать Павлу Грудинину депутатский мандат Жареса Алферова. При регистрации кандидатом в Госдуму Грудинин не сообщил о наличии у него иностранных счетов, утверждают в ЦИК. КПРФ планировала передать Грудинину мандат, освободившийся после смерти Жареса Алферова. Ранее ЦИК никогда не отказывал в передаче мандата Госдумы выдвинутому партии кандидату. Процедура считалась технической, отмечает агентство РБК. «Газпром» начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной, о том, что с начала следующего года транзит газа через украинскую территорию будет прекращен. Об этом заявил глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью агентству РБК «Украина». В «Газпроме» ситуацию пока не комментируют. По словам Коболева, с начала следующего года «Нафтогаз» передаст управление украинской газотранспортной системой независимому оператору, которому нужно будет подписать контракт с «Газпромом» на транзит газа. Действующий 10-летний контракт истекает в этом году. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас у нас на очереди обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Коммунисты и блогеры живо обсуждают отставки сразу нескольких российских губернаторов за последние два дня. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
В России на этой неделе случилось то, что теперь называют длинным словом «губернатор-пад». Это когда сразу несколько губернаторов покидают свои посты. На сегодняшний день, если я не ошибаюсь, это 5 человек, главы 3 областей и 2 республик. Среди них есть, например, Челябинская область и вот политик Владимир Милов пишет у себя в Фейсбуке. Горячо поздравляю челябинцев с отставкой этого бессмысленного и вредного, дальше не очень приличное слово. Следующие не лучше, но, по крайней мере, протесты в регионе внесли свой вклад в уход этого олигархического мафиози. Добивайтесь прямых выборов без фильтров. А вот местный активист Алексей Табалов. 2 последних челябинских губернатора были самовлюбленными и самоуверенными, но их зачистили. Есть ли в этом вклад протестного и общественного движения? Полагаю, что есть и немалый. И пусть придворные ХУИ это отрицают, факт остается фактом. Юревич и Дубровский не досидели до конца своих полномочий. Отсюда вывод. Активистам не следует расслабляться, а продолжать активно отстаивать свои идеи. Если новый губернатор пойдет по пути предшественников, не замечая волнующих людей проблем, то и он не досидит до конца своих полномочий. Мы постараемся. Николай Платошкин. Это только начало. Меняет власти в тех регионах, где, по мнению Кремля, сильны протестные настроения, а значит, высок риск для Единой России провалиться на осенних выборах. Любопытный факт подмечает политолог Мария Снеговая. Из 16 регионов, где пройдут выборы глав в сентябре 2019 года, 8 глав сменили в прошлом году, а еще в 4 сейчас. Алтай, Калмыкия, Мурманская и Челябинская область. То есть, получается, Кремль недоволен почти всеми действующими губернаторами или почти всех действующих губернаторов считает неизбираемыми. То есть, недовольство властью в регионах растет? Когда Снеговая писала этот комментарий, еще не было известно об отставке губернатора Оренбургской области. Любопытный факт. Сразу 3 региона, где губернаторы покинули свои посты, Оренбургская область, Челябинская область и Республика Алтай, находятся на границе с Казахстаном. Калмыкия с Казахстаном не граничит, но находится в каком-то смысле в том же регионе, что и Казахстан. И здесь есть определенная раздолье для конспирологов, хотя понятно, что никаких конкретных предположений или прогнозов никто не делает. Ну и, наконец, наверное, самая веселая страница – это назначение нового исполняющего обязанности главы Калмыкии. Это чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков, ему 38 лет. И то, что выбор Владимира Путина пал именно на него, подарило комментаторам много поводов для шуток. Вот пишут в Фейсбуке «Кикбоксер-губернатор» – это еще не конь в Сенате, но уже совсем близко. Историк Иван Курило. «Когда Калмыкия выбирала сама, то выбирала шахматиста. Когда я выбирал Кремль, то выбрал кикбоксера. Еще и лишенного диссертации за плагиат, то есть увлеченного в нечистоплотности». Действительно, когда Хасиков писал диссертацию, он просто взял уже готовый текст про другую республику и везде, где нужно, подставил слово «Калмыкия». Вот что по этому поводу пишут в Фейсбуке. «Лейтенант полиции Бату Хасиков оказался очень трудолюбивым человеком. В Украине диссертации он не поленился заменить Карачаево-Черкесию на Калмыкию, а ведь название республики там было написано раз 100». Юрий Муленко. «Вот время в России. Иногда кажется, что если ты хоть что-то не украдешь, ну, хотя бы диссертацию, не быть тебе губернатором, министром или депутатом». Василий Оленин. «Была уже экзотика Дюмин, губернаторы-охранники, но чтобы кикбоксер, фул контакт с лоу-киком, ставший сенатором и кандидатом наук по дороге в начальники Калмыкии? Никогда. Теперь нужно бы путинского любимца Федора Емельяненко на какую-нибудь губернаторскую должность пристроить. Российская власть должна быть с кулаками, уметь стрелять, подтягиваться и отжиматься. Ей нужно уметь постоять за себя на фоне нарастающих протестов населения. Таковы требования момента». Наконец, Алексей Навальный публикует у себя в Твиттере фотографию вомбата и сопровождает это следующим текстом. «Классный вомбат. Такого можно было бы назначить губернатором одного из регионов, и все равно вышло бы гораздо лучше, чем перетасовка этих путинских дебилов. Вчера досрочно уволили 2, сегодня 3. А на черта назначали. С первого дня все говорили, они идиоты. Вомбат лучше».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «От шахматиста до кикбоксера» можно прочесть на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». После того, как стало известно, что патриарх Кирилл обратился в Росимущество с просьбой передать Русской Православной Церкви Московский Спас Андроников монастырь, в музейном сообществе предложили на законодательном уровне изменить порядок возврата религиозным организациям памятников истории и архитектуры. Ныне действующий федеральный закон о реституции угрожает самому существованию многих учреждений культуры, расположенных в храмах и монастырях. Убеждены музейщики, в этом ряду случай с главным музеем страны в области искусства Древней Руси, музеем имени Андрея Рублева. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Если музей имени Андрея Рублева с его богатейшими коллекциями икон и других артефактов заставят покинуть стены Андроникова монастыря, эта институция захереет, а то и попросту исчезнет. Дело не только в том, что взамен будет трудно найти подходящие помещения. Постройки древнего монастыря, весь его ансамбль, являются объектами музейной жизни и музейного показа. В Союзе музеев России заявили, что готовы совместно с Министерством культуры разработать предложение по возможным поправкам к закону о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Как сообщили Радио Свобода в исполнительной дирекции Союза, ответа на вопрос о предполагаемой форме реакции Минкульта музейщики пока не получили. Тем временем директор Государственного музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева Борис Миндлин в многочисленных интервью признается, что притязания РПЦ на Спас Андроников монастырь стали для него полной неожиданностью. Между тем, первый звонок прозвенел еще в 2016 году. В тот момент, когда Миндлин только-только занял свой пост православной церкви, в бессрочное пользование переходил храм Покрова в Филях. Один из лучших образцов церковной архитектуры так называемого Нарышкинского барокко, в котором сохранился подлинный интерьер XVII века, был филиалом музея имени Андрея Рублева, начиная с 1971 года. Руководитель лаборатории музейного проектирования Алексей Лебедев не одобряет инициативу Союза музеев обратиться в Министерство культуры с предложением внести поправки в закон о реституции.
Проблема состоит в том, что это не в компетенции Союза музеев и не в компетенции Минкульта решать эти вопросы. А это закон, который очень активно, если вы помните, обсуждался в конце 2000-х годов перед его принятием. Были даже митинги, протесты общественности, в этом активно участвовали искусствоведы, реставраторы, ученые. Кого единственное там было мало среди протестующих против этого закона, это музейных директоров. То есть было как бы ощущение, что удастся как-то проскочить. Ну, не проскочили. Вообще-то речь сейчас идет не о храмах, а просто о таких сооружениях, которые можно использовать для даже не богослужебных целей, а для там монастырской жизни, там для размещения паломников и так далее. Ну, то есть более-менее любая недвижимость подходит. То, в общем-то, надо было тогда протестовать, а сейчас надо тоже, ну, видимо, говорить просто о том, что этот закон надо отменять, потому что прошли 6 лет, и теперь автоматически надо это передавать, а это невозможно. Причем невозможно по целому ряду причин. Первое и самое главное состоит в том, что это приводит к гибели памятников истории и культуры. Ну, просто потому что они попадают в руки организации, которая не обладает навыками и, главное, не имеет цели их сохранения.
Но у них совсем другие цели и другое отношение к этим объектам.
Конечно, просто, ну, смысл музея состоит в том, что он изымает что-то из такого бытового оборота и сохраняет. А если мы обратно возвращаем это в бытовой оборот, ну, оно и гибнет. В случае чего. Нельзя там, условно говоря, передать фарфор 18 века в рестораны для использования по первоначальному назначению. Так и тут, да, то есть это просто, ну, гибнет и гибнет прямо у нас на глазах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит в том, что в соответствии с тем же законом, передающий там это государство или это муниципалитет, обязан предоставить организации культуры, которую выселяет, равноценную площадь. А поскольку такой площади нет, то это просто неподъемно для государства. То есть принят закон, который само государство не может исполнить.
Но это в случае с Андрониковым монастырем. А в других случаях исполняется?
Исполняется что?
Я имею в виду, предоставляются ли музеям соответствующие площади. Если забирают у них какое-то бывшее церковное здание, передают снова РПЦ.
Ну, подождите, ну давайте простой вопрос. Вот Государственного исторического музея отобрали Новодевичий монастырь и церковь Троицы в Никитниках. Им что предоставили?
Ничего.
Ну, так и таких примеров может быть множество. Кроме того, была такая иллюзия, что, ну, как бы, государство не может это просодержать, там много, дорого и так далее. И поэтому, передав это церкви, тем самым, как бы, часть этих финансовых забот будет переложена на плечи вот этой общественной организации. Но этого не происходит. Наоборот, принята поправка к 73-му закону, в соответствии с которым государство может это продолжать содержать. И продолжает. Потому что тот же Новодевичий монастырь, его же по-прежнему реставрируют за деньги бюджета. Единственное, так сказать, новшество, которое там произошло, ну вот, когда его передали, сгорела колокольня. Ну вот сейчас его реставрируют за наши налоги.
Но вы знаете, с чем я сталкиваюсь неоднократно, когда разговариваю с музейщиками, которым грозит такой отъем их недвижимости. Мы сейчас будем называть это недвижимостью. И первый раз я это услышала как раз от сотрудников исторического музея, которые работали непосредственно в Новодевичьем монастыре. Они сказали: ой, да мы с церковью занимаемся соработничеством. Мы вполне гармонично соседствуем друг с другом. Да они у нас тут и службы служат. Да и мы здесь своим историко-просветительским делом занимаемся. И все так совершенно замечательно. Сейчас от директора музея имени Андрея Рублева я слышу примерно то же самое. Он говорит: здесь приход вот существует, и мы готовы и дальше пойти на некоторые уступки. Вот такого рода уступки могут привести к какому-нибудь консенсусу? Или это неправильный путь?
Любые уступки могут привести к консенсусу, когда речь идет о двух равных сторонах, которые договариваются по какому-то вопросу. А если есть одна сторона, которая пытается договориться, а другая хочет отнять позиции силы, то какой может быть консенсус? Если изменить закон или отменить закон, когда все-таки это будет диалог равных партнеров, да, ну как было до там 2010 года. Когда музей вправе разрешить, а вправе не разрешить. Вправе отдать, а вправе не отдать какую-то площадку. Это один разговор. Тут есть предмет для диалога. А тут какой диалог? О чем тут разговаривать? Когда просто придут силы и отберут.
Сейчас очень много встречается комментариев в социальных сетях и на других площадках, когда люди говорят: ну а что вы возмущаетесь? Объект возвращается к своему хозяину. Иконы писались не для того, чтобы быть в музеях. Церкви строились не для того, чтобы здесь ходили туристы.
Да,
вот
да,
они,
конечно,
возвращаются, что это очень,
конечно,
хорошо.
И Сикстинская Мадонна писалась не для Дрезденской галереи, да? И царь пушка делалась для того, чтобы из нее стрелять. То есть речь идет о логике возврата предмета к первоначальному назначению. Общество на протяжении своей истории решило, ну вот как-то выработало постепенно такой взгляд, что есть некоторые предметы, некоторые объекты, которые необходимо перестать использовать по своему первоначальному назначению, а надо их сохранять и передавать из поколения в поколение. Для этого общества был создан специальный социокультурный институт, который называется музей. Музей работает как клапан. То, что туда попало, уже не может вернуться обратно к первоначальному использованию. Если это происходит, то это говорит о каких-то опасных социальных тенденциях, которые имеют место в обществе. Вообще, чем больше круг объектов, которые вот так оцениваются, как вещи, которые необходимо сохранять с целью передачи из поколения в поколение, тем выше культура общества. А если появляются объекты, которые демузеифицируют, это значит, что общество деградирует в культурном отношении. Потому что то, что вы сейчас описали, это классика культурной деградации. Просто это тот самый текст, который вы сейчас воспроизвели. И это означает, что мы движемся назад по пути истории.
И вот в этой атмосфере, а эта атмосфера все более и более сгущается, каков ваш прогноз? Какой будет судьба музея имени Андрея Рублева?
Конкретно по музею Андрея Рублева я не могу дать прогноза точного, потому что это будет очередное противостояние. Я думаю, что здесь очень сильно зависит от позиции общественности. Ну вот если москвичи, по примеру, питерцев встанут, как питерцы на защиту Исаакия, то тогда могут произойти какие-то позитивные сдвиги. Если нет, то думаю, что нет. При этом на что я хочу еще обратить ваше внимание. И это очень важно. Дело в том, что объектом сохранения в Андрониковом монастыре являются не только иконы, хранящиеся в музее Рублева, но и сам комплекс, в котором сохранились фрагменты фресок Рублева, например. Ну, точно вы понимаете, что заповедник нельзя выселить из заповедника. То есть здесь, в данном случае, происходит вывод вот этого комплекса из культурного оборота, собственно говоря.
Да, и после того, что произошло с Донским монастырем и Новодевичьим, у меня нет никаких иллюзий, что туда можно по-прежнему приходить не для того, чтобы помолиться, а совсем с другими целями.
Да нет, конечно. Ну все, ну идите и походите по некрополю Донского монастыря. Да кто же вас пустит? Это один из старых московских некрополей, в котором, вообще говоря, много кто похоронен, есть много прекрасных скульптурных памятников. Поэтому да, это все выпадает из культурного оборота сразу. Запрут ворот на замок и до свидания.
Говорит Алексей Лебедев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Петербургскому литературному журналу «Звезда» исполнилось 95 лет. Руководство журнала отмечает, что издание, выходившее даже во время блокады Ленинграда, сегодня находится на грани исчезновения, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
«Звезда» начала выходить в 1924 году. В ней печатались произведения Николая Заболоцкого, Михаила Зощенко, Владислава Ходосевича, Николая Клюева, Алексея Толстого и других замечательных поэтов и писателей. Все 95 лет журнал держал высокую планку и давал читателям представление о том, чем дышит и как развивается литература, пусть даже под гнетом советской цензуры. Гонения, воздвигнутые на «Звезду» в 1946 году, печально знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», обрушившееся в первую очередь на Ахматову и Зощенко, одним движением выключило их из открытого литературного процесса и осталось мрачной вехой в истории страны и ее литературы. В середине 90-х годов во главе журнала «Звезда» встали два соредактора – Андрей Арьев и Яков Гордин. По словам Андрея Арьева, журнал «Звезда» жив, покуда жива русская культура, а слухи о том, что толстые журналы больше никто не считает, несостоятельны.
Журнал «Звезда», как и другие толстые журналы, выкладывается в интернете, и там 600 тысяч в год «Звезду» читают. Это немало. Другое дело, что бумажный вариант действительно уже стремится к нулю. И если он закончится, не будет ни электронных, ни каких иных версий. Пока журналы за электронные версии ничего не будут получать, вся наша литература скатится уже на такой совершенно примитивный самиздат. И уже тогда будет полная неразбериха и каша в головах, в умах и в любимых всеми рейтингах. Если у нас есть 200 тысяч поэтов в интернете, то никто никогда никакого отбора, никакого настоящего культурного дела не сделает. А журналы призваны издавна, там, с 19 века и в 20 веке, объединять читателей на культурной почве. Для этого нужен культурный штат редакторов, нужна известность. Для этого нужны действительно вековые, как уже в «Звезде», традиции. Для этого авторы должны знать, что вот в этом журнале печатались когда-то там Ахматова, Горький, Зощенко, Заболоцкий, Пастернак, Мандельштам, а потом печатались Солженицын, Сахаров, там Бродский, Довлатов и так далее. И вот в такое учреждение, в такой культурный оазис, молодые культурные силы, молодые таланты и посягут, что на самом деле и происходит. И потом журнал дает срез не только на одного какого-то явления. Журнал толстый литературный дает представление о современной поэзии, о прозе, документальную всякую литературу, критика, философские всякие этюды. То есть культура современная в полном своем срезе. И если говорить о едином культурном пространстве, так вот это всегда осуществлялось на уровне толстых журналов, которые были во всех библиотеках, чего сейчас, к сожалению, нет.
Андрей, как вы считаете, толстый литературный журнал – это именно русское уникальное явление?
Да, конечно. конечно, журналы существовали повсюду, и русские толстые литературные журналы, начиная там с Карамзина, который создавал свой журнал по европейскому образцу, да и пушкинский современник тоже был создан по английскому образцу. Но вот именно в России литературные журналы появились, потому что в России традиционно ведь не было никаких партий, никаких общественных групп, ярко выраженных, а если были, то начинали склоняться к подпольной деятельности. И вот объединялась, скажем, демократическая часть вокруг журнала «Современник», кто-то вокруг «Русского богатства», «Вестника Европы» и так далее. И вот эти группы читателей как раз объединялись на культурном уровне, а не на каком-нибудь ином. Так же было даже в советское время, хотя при полном единодушии идеологическом все-таки была, скажем, разница между журналом «Новый мир» и журналом «Октябрь». Это все необходимо для развития культуры.
Редактора «Звезды» Якова Гордина поражает количество авторов, опубликованных в журнале за прошедшее почти что столетие.
Причем авторы были самые неожиданные, я не отношу их к великим. В первом номере у нас была последняя прижизненная публикация Владимира Ильича Ленина, а в 30-м году нас удостоил товарищ Сталин публикации. Какие-то вещи, которые поразили, о которых раньше не думали. Что последняя прижизненная публикация Мандельштама была именно в «Звезде». Вот это уже был некоторый, я бы сказал, такой подвиг журнала, потому что Мандельштам был далеко не в лучшем положении. Он через несколько месяцев написал известные стихи «Мы живем под собой, ничего страны». Ну и кроме чисто литературных итогов есть и другие. Скажем, выяснилось, что три главных редактора журнала «Звезда» были расстреляны. Не каждый может этим похвастаться. И такая интересная закольцованность, скажем, первым главным редактором и основателем «Звезды» был человек, в общем, весьма незаурядный, Иван Михайлович Майский. Впоследствии он был почти 10 лет нашим послом в Англии, в том числе во время войны. Он начал журнал в 24-м году, а его карьера закончилась в 53-м в подвалах Лубянки, где его пытал лично товарищ Берия, желая получить от него показания на Молотова. В общем, очень много интересного. Когда вот так начинаешь думать об истории журнала, то понимаешь, что это, собственно, наша история. И нашей культуры, и нашей политики, и всего на свете. Тут вам и блокада, во время которой, кстати, тираж журнала был значительно выше, чем сейчас. Как-то совершенно по-новому смотришь на прошлое журнала и оцениваешь его.
Мало кто знает, что «Година бедствий» перешла к толстым журналам в 2014 году, когда министр культуры Мединский вернул Министерству финансов деньги, до этого момента выделявшиеся библиотекам для подписки на журналы и для покупки новых книг. Яков Аркадьевич, у нас такая богатая страна, столько мегапроектов осуществляется, столько помощи разным странам. Неужели нет денег на поддержку такого важного культурного института, как толстые журналы?
Вы знаете, одного танка хватило бы на то, чтобы журналы могли, я думаю, в течение нескольких лет спокойно радовать своих читателей. Но приоритеты, как говорится, другие. Это такая интересная история. Вот некоторое время назад у нас ведь есть общественный совет, в который входят весьма почтенные люди, имена которых известны, в частности, нашему президенту, и он с ними лично не раз встречался. Они написали письмо, даже не столько по поводу конкретно журнала «Звезда», сколько по поводу положения библиотек и, соответственно, положения журналов. Насколько мне известно, я попросил Михаила Александровича Федотова, председателя комиссии по правам человека при президенте, который озабочен положением журналов и библиотек, потому что это ущемление права граждан на культурную информацию. Так вот, он передал это президенту, насколько мне известно. А президент, естественно, передал это в свою администрацию. И в течение года я переписывался и перезванивался с сотрудником администрации президента, который пытался, как я понимаю, убедить Министерство культуры взяться за ум. И это не удалось. Не знаю, найдется ли управа. Вот мы как-то договариваемся с Михаилом Александровичем Федотовым. Он просил меня связаться с Александром Николаевичем Сокуровым, который представляет в этой комиссии по правам человека культурный сектор. Мы, очевидно, с ним через некоторое время встретимся и будем обсуждать возможность, очевидно, заседания комиссии по этому вопросу. Я уж не знаю, кто там на кого может влиять.
Яков Гордин называет ситуацию трагической. Тем не менее, он подчеркивает, что журнал «Звезда» продолжает выходить и остается популярным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Обращу внимание наших слушателей, что сегодня в библиотеке подкастов Apple Podcasts на сервисе SoundCloud и, разумеется, на нашем сайте появился мой очередной авторский подкаст «Время свободы. Контекст». Он называется «Курск прорывается в Россию». Кинокритик Егор Москвитин рассказывает о европейском блокбастере «Курск», посвященном катастрофе российской субмарины в 2000 году в Баренцевом море. Российская премьера фильма должна была состояться 14 марта, но была перенесена на июнь. Слушайте и подписывайтесь. Подкаст «Время свободы. Контекст» каждый понедельник и четверг. Не стараясь опередить всех, не гоняясь за сенсационностью, обсуждаем события, заявления, тенденции, не вырывая из контекста. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 21 марта. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. До завтра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».